Дело в том, что это вторая часть. Первую часть я сделал в Киеве на первой биеннале, украинской биеннале, киевской биеннале в Арсенале. Значит, там у меня была 40-метровая аллея, значит, диктаторов 20 века. Там были аналогичные звезды. Эти звезды я взял в Голливуде, снял там и сделал цифровую печать. Значит, вот эти, значит, диктаторы 20 века, а вот это была такая почетная в кавычках аллея, вот, куда вошли имена с фотографии Путина, значит, Сталина, Гитлера и так далее, Пол-Пота, вот. А здесь уже другая задача стояла, здесь уже выставка она сама называлась «Балаган». Ну и вот, и естественно, тема появилась такая, клоуны в политике. Или политики-клоуны. Как ведут себя по политике, что уже их поведение оно превращается уже не поведение политиков, а поведение клоунов. Они уже ничем не считаются и ведут себя совершенно, так сказать, неадекватно. Вот такие, как и в России, Медведев тоже, значит, Мизулина, Милонов, там, Жириновский, там много-много таких вот клоунов. Но также в мире есть и тоже Блэр, тот же Трамп, американский мультимиллионер, вот, та же Ли Пен и так далее, вот эти голландский фашист, вот, чтобы набрать людей какую-то симпатию, они идут на все, они готовы клоунады устраивать. Вот об этом, вот. Такая же клоунесса в политике у нас Гульнара Каримова была. Но если продолжить этот ряд, то у нас в Узбекистане очень много маскарабосов, очень много. И это отдельный разговор. И если делать, то узбекскую дорожку вода обширная будет. Потому что здесь клоунов немерено. Ну, тут, понимаешь, я не знаю, там поставили Путина в эту дорожку. Я его тоже туда. Он у меня фигурировал. А там в Киеве, например,
У
там на
киевцев,
третий
да,
день,
есть. Фотографии отправлю.
А вот в Киеве там уже через неделю физиономии этого Медведева и Путина были разбиты. Киевляне как? Это еще за 2 года до войны, до нападения на Крым, за 2 года уже такое предчувствие было. А вот, ну, в Берлине народ толерантный, они думают, это произведение искусств. Конечно, тут говорить, мы уже проходили. Вначале эта полоса, дорожка должна 45 метров быть. Они искали там, искали в Берлине место, они не могли просто найти место. Поэтому они попросили меня укоротить ее. Она в 2 раза, в 2,5 раза укороченная. А, 2 раза. Она 25 метров стала вместо 45. А, вот. А что говорить? Вот в 30-х годах точно так же. Враги народа, все выходили, орали, кричали и так далее. Вот то же самое, ничего не изменилось. Сегодня, значит, Крым через Киселева, через Соловьева, через подобных вот, будет вещать, и все это быдло, все это 86% ваты, они все будут орать, убить Россию, знать, кто такой Эрдоган, что он, что это вот мы не несущие свет нации. Мы, это культура, это высший свет мира. Вот и все. Это страшная вещь. Это расизм, как говорится, фашизм, расизм. Я отослал цифры, и они по цифрам все сделали. Цифровая печать. А я эскизы все по сантиметру разметил, все и чертежи посылал. Какие это, что надо купить, какого размера, как это делать, и инструкции посылал, вот и так далее. Но если, как говорится, общение есть, а одиночества нет. Самое интересное, что вот из Германии, например, уже трое людей приезжало, вообще они брали туристические путевки, они приезжали, там одна женщина, ей было уже за 70 лет, она жена выдающийся человека, в 10-м году он умер, это Штайнмахера, я не могу сейчас точно сказать фамилию, но этот был человек, директор музея современного искусства в Дюссельдорфе, который знал всех лично авангардистов и Европы, и Америки. Он собирал формировал музей коллекции, он собирал вот это искусство, которое гитлеровцы назвали искусство, дегенеративное искусство. И благодаря ему Дюссельдорф получил и Бойс, и прекрасные работы и Швейцарца, Траушенберга и так далее. И вдова его в 10-м году, она решила меня поддержать и приехала сюда. И там еще были двое людей, которые приехали поддержать меня, просто они туристическую берут и потом замядывают, может к вам прийти и так далее. Так что я не скучаю. Одиночества вот такого нет, но есть другое одиночество. Есть одиночество, что ты здесь, вот в Узбекистане, что вокруг тебя нет среды, нет художников. Нет художников, которые бы занимались современным искусством, они понимали, где мы могли бы собираться, беседовать, говорить, что-то обсуждать, делать совместные проекты. Вот это в этом плане, да, одиночество. Дело в том, что люди ведь разные, слабые, очень слабые люди. Одни приходят в искусство, чтобы заработать кусок хлеба. Другие в искусство приходят просто, им интересно что-то делать, там рисовать. А третьи приходят в искусство как предназначение. Они не могут без этого. Без этого как воздух для них. Это их состояние, как для птицы летать, так заниматься творчеством, придумывать что-то все время новое. Вот те, кто приходят заработать деньги, им наплевать, они сегодня будут этому, завтра то-то, завтра третий, четвертый придет мафиози, там какой-нибудь коррупционер, даст деньги, он будет ему делать, там еще кто-то, бандит придет, он ему будет делать. Есть таких, и много таких, надо жить. Есть другие, о которых говорил, которые работают, просто им нравится работать, просто им нравится быть художником, ходить, чтобы на них смотрели художники. Я в этом случае Монтэня вспоминаю. У Монтэня есть очень хорошая вещь, и там Монтэнь подходит там в Париже с Борисской Богоматери. Он подошел к этому камню, человек сказал, говорит, что вы здесь делаете? Он говорит, был нормальным, состоятельным человеком, я проигрался в карты, у меня долги, я работаю, чтобы отдать эти долги. Чтобы снять с себя плохой имидж, должник. А второму он говорит, подошел, а вы что вы здесь делаете? Он говорит, как, не видите, я работаю, мне нравится работать, я работаю, деньги зарабатываю на жизнь и так далее. Третьему подходит и говорит, а вы что здесь делаете? Он говорит, монсеньор, вы не видите, я строю Нотр-Дам. То есть они выполняют одну работу, камни таскают. Но у третьего состояние, он понимает, что он делает, он Нотр-Дам строит. Для него это очень важно. И вот для тех, кто Нотр-Дам строит, они никогда, у них будет уже есть определенная позиция. Можно сказать, гражданская, духовная позиция. Точно так же у нас сейчас происходит. У кого есть гражданская позиция, тот совершенно будет заниматься другими вещами, чем обслуживать власть. Потому что власть, она дискредитировала себя с той точки зрения, что человек, если имеющий гражданскую позицию, он понимает, что здесь игра идет, обман, эти выборы тройные, четверные, эти все эти зарплатные депутаты, назначенные профильтрованные в СНБ депутаты и так далее. Вот. Что это коррупция на самом высоком уровне, семья вся ворует, родственники воруют. Этот главный вообще уже не знает, что делать, не справляется с этим. Вот это есть и клоунада, вот это и есть балаган. Это эпизодически. Дело в том, что уже в 79-м году меня в КГБ таскали в связи с моим выступлением против афганской войны вот в Фергане. Я вынужден был сбежать оттуда из Ферганы, от отца своего больного, потому что я думал, приеду в Ташкент, здесь более-менее как бы интеллигенция, но я думал, как в Москве, а здесь ничего. Точно так же, как и в Фергане, никого нет, никого, ни художников, ни писателей, и никого, кто-то, так сказать, была там нонконформистская мысль или что-то там, инакомыслие. Здесь не было инакомыслия. А когда как бы Рашидов дал квартиру, и вдруг так получилось, вдруг от меня отстали, как бы. Ну а слаб пресс, почему? Потому у человека Рашидова как там иерархия была. А так потихоньку занимался, что-то делал. В основном я свои работы делал в книгах. Я такие книги делал, книги записывал, свои наблюдения, свои дневники, свои эти самые эскизы, наброски. Вот книга художника — это очень важная вещь. И она как раз архивирует время, архивирует память, архивирует те вещи, которые художник делал в то время. Вот. Это было важно. Но с точки зрения тогдашнего искусства, книгу ты не можешь выставить, там сказать, или что-то. Никому это не надо. Это твои личные, как бы, личные дневники. Вот. Поэтому я писал Дервишев, я писал такого, я называл, как магический реализм. Писал какие-то горящие дома, в которых сидят влюбленные, ангелы и все. Это была вторая жизнь, но я никогда не писал вручение знамени или там туда-сюда. Если приходилось заказ сделать Ленина, я с удовольствием его писал, потому что у меня своя была линия лениниана и свое отношение к Ленину. Я в то время делал такую в книгах подпольную лениниану. Вот и все. Вот. Ну, а тут еще такое, у меня была одна идея, с которой я начался с 70-х годов, сейчас студенческих годов. Я хотел, значит, я считал, что соцреализм полностью себя выработал, выработал полностью свою платформу и ресурс свой, и пластический ресурс, и идеологический. Я носился с идеей, как бы обновить. Я не думал, что так может союз рухнуть, но я носился с идеей обновления соцреализма, но в каком обновлении? Я думал, обновить его, сделать, ввести в соцреализм модернизм, то есть западные формы, соединить модернизм, его и идеологическую платформу с западным, значит, формализмом. Вот с какой я идеей делал. И поэтому в свое время вот эту идею назвал социалистический модернизм, и вот как бы старался оформить вот эту идею. И вот в книгах, в своих дневниках я как раз описывал эту ситуацию, переписал, делал эскизы и так далее, делал коллажи на эту тему. Вот в Италии скоро выйдет как раз книжка об этом, о социалистическом модернизме. А вот там ее пишет итальянский один теоретик. Они очень интересуются этим. И 19 ноября, вот после 5 дней, как это, 14-го в Берлине открылось, а в Милане открылось 19 ноября, и я там как раз выставил некоторые работы именно этого направления, социалистического модернизма. Вот снова мне не дали, вот недавно, 2 недели назад, снова мне не дали, они долго-долго держали, 3 месяца почти держали, и снова не дали. Вот. не снова, там, как они говорят, это не обсуждается, это не обсуждается. Почему мы не дали, это не обсуждается. Суд тоже постановил, и под постановлением написано, что такие вещи, что отказ СНБ не обсуждается. Любой может, это, так сказать, причину дать, доложить о причине, и СНБ может принять решение. То есть, что это такое? Это официально, на уровне закона. Любой стукач, любой сосед, или любой бизнесмен, если у тебя есть противник, который не хочет, твой конкурент, он может настучать на этот самый в СНБ. СНБ всем скажет, о, давай мы его скинем, мы этот пополам разделим. Как и происходит. Вот в чем дело. Это прецедент. То есть это дает, развязывает руки этому эскадрону, черному эскадрону. Они фактически хозяева здесь, а не президент. Они что хотят, то и делают. Практически они любого могут сделать запрет. Иностранец он или не иностранца выкинуть и его бизнес отобрать. А людей то точно так же запрет на выезд и разорение. Кто им? Суд их не может контролировать. Парламент этот из марионеток, он не может их контролировать. Тем более Сенат не может, правительство не может. Кто их может контролировать? Вот в чем дело.